بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، ما продолжаем с вами изучение замечательной книги Шейха ибн Узейда «Хилة طالب العلم» «Украшение искателя знания». Следующее качество, которым должен быть украшен обладатель знания, о котором говорит шейх, рахима Аллаху Та'аля, тахаллин биль маруа.
Альхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Фаминан, тахалля биль маруа, ат-тахалли биль маруати ва ма яхмилу илейха мин макарими л-ахлак ва талакати л-вадж ва ифшаи ссалам ва тахаммули л-наси ولنفة من غير كبرياء والعزة في غير جبروت والشهامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية.
Да. Так, следующее качество — это украсить себя благородным приличием. Украсить себя благородным приличием. Говорит он, рахима Аллаху Та'аля, халли биль маруа. Украсить себя благородным приличием. Что это значит? Украсть себя благородством, муруа, этими качествами, которые к ней побуждают. Сюда относятся благонравие, приветливость, радушие, распространение приветствия миром, перенесение доставляемых людьми неприятностей, достоинство, лишенное надменности, величие, лишенное заносчивости, храбрость без слепого фанатизма, пыл, горячая приверженность делу, рвение, но не в невежестве. Вот такие вот замечательные слова. И так здесь автор, рахима Аллаху Та'аля, говорит о такой вещи, как аль-муруа. Муруа – вещь, которой должен быть украшен талиб-ул-ильм. Что такое аль-муруа? Понятие, известное в исламе, известное мусульманским ученым. Мусульманские ученые дают, факихи, специалисты фикх, определение муруа. Что это такое? Обычно дается определение понятия аль-муруа в Китабу Шахадат, в Китабу Шахадат, то есть в книге, в разделе о свидетельствах. О свидетельствах. Что такое аль-муруа? Муруа, говорят, это когда человек делает все то, что его украшает, и то, что его облагораживает. Вот это вот есть аль-муруа. Когда человек делает все то, что его украшает, и то, что его облагораживает, и наоборот сторонится всего того, что может как-то его замарать, испачкать, дискредитировать. Это есть аль-муруа. Хорошо? Если спросят вас, что такое аль-муруа, вы скажете, это такое качество, которое заключается в том, что человек делает все то, что его украшает и облагораживает, а наоборот сторонится всего того, что его марает, его пачкает, его дискредитирует. То есть это такое общее понятие. То есть все, что перед людьми тебя украшает, возвышает, то, что становится, является причиной для похвалы, для хорошего мнения о тебе, это что? Это называется муруа. Даже если это не относится к ибадат, не относится к видам поклонения, не относится к ибадатам, это муруа. Может быть, какая-то вещь, она не относится к ибадат, нет никаких аятов, хадисов по ее поводу, но принято так в этом обществе, что это признак благородства. Признак благородного приличия. Иначе говоря, аль-муруа, что это такое? Благородное приличие. Есть какие-то вещи, которые несовместимы с муруа, с благородством, с благородным поведением, благородным приличием, хотя эти вещи, в принципе, не являются харамом. Но талиб-ул-ильм должен их сторониться. Почему? Потому что в обществе это считается неприличным. Это несовместимо с благородством. Некоторые талиб-ул-ильм, когда делают им замечания, говорят, не делайте этого. Это некрасиво, это неприлично, это несовместимо с высоким поведением, с этим благородным приличием. Они говорят, ну это же не харам. Где? Приведи мне далиль, довод, что это харам, из Курана и Сунны. Человек не понимает, что из-за того, что он делает подобные вещи, он пачкает себя, марает себя, дискредитирует себя, тем самым он лишается доверия у людей. Он лишается приема от него знания, получения. Люди не хотят получать от него знания, не принимают от него ильм, не принимают от него дава. То есть муруа – это когда ты отдаляешься от вообще всех дел, всех слов, которые как-то порицаемыми являются, что они красивыми. Потом автор, рахмаллаху та'аля, он здесь приводит пример вещей, которые относятся к аль-муруа. То есть это понятие широкое. И первое, что он упоминает, это макарму лахлах. Опять макарму лахлах, посмотрите. Это каждый раз в этой книге, чтобы мы с вами понимали важность этого. Макарму лахлах, благородные нравственные качества, благонравие. Понятие обширное, мы сказали с вами, которое включает в себя что? Все слова и все дела, которые являются похвальными. Среди них макарму лахлах это... Тасамух, правильно. Тасамух, то есть проявлять уступчивость. Это из макарму лахлах, из макарму лахлах. Проявлять уступчивость и прощение, это хорошо, это хорошо. Но означает ли это, что уступчивость и прощение, оно должно быть вот таким абсолютным и неограниченным, и постоянной вещью? Нет. Человек на самом деле... считается обладателем макарму лахлах, то есть благонравия. И благонравие – это когда человек, он ведет себя правильно и соответственно. Когда он, ему присуща тасамух, вот эта вот уступчивость и прощение, там, где это уместно, и азм, то есть решительность и твердость, там, где это уместно. Потому что религия ислам, она находится посередине. Вообще ислам, он во всем, что занимает вот эту позицию умеренности, в середине. И он находится в середине исламская нравственность и требования ислама. Посередине между чем, между тасаму, между чем? Вот этой вот уступчивостью и прощением. Потому что если полностью только будет тасаму и только прощение, это приведет к чему? Приведет к попиранию прав людей. Верно? Посередине между ней и между, с другой стороны, чем? Решительностью, строгостью. Потому что это может привести к чему? Это может привести к несправедливости. Пример простой, такая вещь, как аль-хисас. Что такое аль-хисас? Хисас – это когда за преступление, совершенное против тела человека, против его здоровья, убийство, например, да? Убийство. Или... когда калечит какой-то орган и так далее. Когда за это, за эту душу, что? Производится отмщение и убивается, что? Убийца. Казнится убийца. Это хисас. Шейх Ибн Усеймин, рахималлаху тааля, приводит пример из тех установлений, которые были у Бену Исраиль по поводу хисаса. И сообщается, что они, Бену Исраиль, поделились на две части в этом. Первое, это те, у которых... казнь обязательно. И у родственников нет никакого выбора. Они не имеют права прощать. То есть родственники убитого не имеют права прощать. То есть это, в общем, где-то шариат Таурата. Шариат Таурата, который... Шариат Таурата больше склоняется к чему? К строгости. И другая из часть у них, это что? Наоборот, что? Требование прощения. Нельзя требовать отмщения, нельзя требовать хисаса. Обязательно родственники должны простить. Шариат ислама посередине здесь. То есть, в чем заключается середина здесь? У родственников убитого есть что? Выбор. Есть выбор. Если хотят, они могут потребовать у правительства чего? Казни для убийцы. У них есть это право. Если хотят, они могут что? Простить. Вообще бесплатно простить. Или что? Простить, но как? За выкуп. За дия. Могут взять дия. То есть у них здесь есть выбор. Но к чему мы это сейчас говорим? К тому, что маскальмакарму лахляк это что такое? Понятие это само. Вот это вот прощение, уступчивость и так далее. Что здесь человек проявляет эту уступчивость и прощение когда? Когда это... уместно. А где нужно проявить твердость и решительность, там проявляет твердость и решительность. И пример кисаса, например. Пример, если произошло убийство. Разумный человек, речь идет о родственниках убитого, у него есть выбор, да, есть выбор. Но ему следует, разумному человеку, выбрать тот из вариантов, который соответствует общей пользе в интересах мусульман, и отдать этой общей пользе что? Предпочтение. Например, если этот убийца какой-то злодей. Предположим, родственники убитого нуждающиеся люди, да. Они говорят, ну, что сделать, простим лучше, зато хоть какие-то денежки у нас будут, какое-то имущество мы получим. Мудро ли это? Нет, не мудро. Не мудро. В таких случаях сказать следует им, лучше вы смотрите на общий интерес, отдайте ему предпочтение. Тот, кто откажется от чего-то ради Аллаха, тому Аллах Субхану Тааля обязательно даст взамен лучшее. Лучше вы откажитесь от дия. В данном случае здесь нужно проявить что?
Твердость.
Поэтому человек Ибн Таймия, рахимаху Тааля, например. Немножко это отступление, да. Ну, в общем, для талиба ильм полезно отступление. Шейх Ибн Таймия, рахимаху Тааля, придерживался мнения имама Малика, рахимаху Тааля, о том, что убийство, которое называется катлюль гейла, что у родственников нет права прощать в данном случае. Что должен быть, что обязательно кисас. Что такое катлюль гейла? Катлюль гейла – это вероломное убийство. Убийство, совершенное при обстоятельствах, когда жертва, убитый, чувствовал себя в полной безопасности. То есть он не ожидал от убийцы того, что он сделал. Никакого посягания на себя. Например, жена убивает мужа на супружеском ложе. Или муж убивает жену. Или брат убивает своего родного брата. Или какой-то родственник у себя там, дома убивает своего родственника, или человек убивает гостя своего дома у себя. Это называется что? Катуль-гейля. То есть вероломное убийство совершается, что, когда не ожидается вот такого вот вероломства, человек чувствует себя безопасно. Шейх Ислам Таймия считал, что не имеет права родственники убитого в данном случае, что соглашаться на какое-то дия или прощать, обязательно должен быть что? Кисас. Почему? Потому что если прощать катуль-гейля, то это очень опасно. Потом уже просто этого будет что? Это получит распространение, и избавиться от этого будет сложно. Когда человек не может себя защитить, когда он чувствует себя в безопасности, хорошо. Это большая порча на земле, большой вред от этого, поэтому Аллах Субхану Тааля, он и говорит в Коране: «Иннама джазау ллядина юхарибуна Аллаха ва расуля, ва йасауна фил арди фасада, ай юкатталу, ау юсаллабу, ау тукатта айдихим, ва арджулу мин хилаф, ау юнфау мин аль-ард». Поистине, воздаянием для тех, которые воюют против Аллаха и его посланника, и распространяют на земле нечестие, является то, что они юкаттару, должны быть подвергнуты казни, или распяты, или отрезаны крест-накрест руки и ноги, или высланы из земли. Таким образом, к чему мы все это говорили? Что первое, что относится к муруа, это что? Макарим уль-ахлак. Но макарим уль-ахлак, это что такое? Когда человек украшается вот этими благородными нравственными качествами, которые объединяют в себя две вещи. Аль-адль и аль-ихсан. Аль-адль и аль-ихсан. Не всегда только что ихсан, не всегда только тасамух, не всегда только прощение. Хорошо, а там, где требуется справедливость, там справедливость. Там, где требуется ихсан и тасамух, то есть прощение, и сделать добро, и уступить, там это. Там, где нужно быть решительным, человек проявляет решимость. Там, где нужна лучше мягкость и облегчение, там он проявляет мягкость и облегчение. Вот это и есть макарим уль-ахлак. Второе, о чем говорит автор, рахималлаху тааля, здесь, упоминает качество аль-муруа. Говорит он талякатуль-вадж. Талякатуль-вадж, что это такое? Талякатуль-вадж – это радушное выражение лица, приветливость. Приветливость, радушие. Да, талиб-ильм – это очень важно, запомните это. Когда талиб-ильм ходит хмурый, закусывает нижнюю губу, зубами ходит, и все время у него на лице вот такое вот мрачное выражение лица, то люди не тянутся к такому человеку. Люди не хотят спрашивать у него. Они боятся, они стесняются. Они не приближаются к этому человеку. Они не могут раскрыть ему какие-то свои секреты, которые необходимы. Когда человек хочет задать какой-то вопрос, он ведь приходится ему раскрывать какие-то секреты, верно? Он не чувствует расположения к такому человеку. Поэтому если человек все время ходит мрачный, угрюмый, хмурый, такой человек, его призыв не получит успеха. Это не значит, что всегда человек должен быть с веселым выражением лица. Нет. Ну, в основе своей выражение лица должно быть каким? Приветливым. Может быть, если на три части поделить, то две части это так. Хорошо, его времени. Таким должно быть его выражение лица. Только одна часть в зависимости уже от обстоятельств. Вот это последняя, третья часть, не говорю хмурый должен быть, но в зависимости от чего? От обстоятельств, от того, как лучше в данном случае поступить. Ну, в общем, что? Твоим поведением, твоим качеством должно быть что? Таляха тульвач. То есть радушное, приветливое выражение лица. И некоторые спрашивают, что даже если это какой-то преступник и так далее, злодей, что у меня должно быть приветливое выражение лица, мы говорим, что имеется в виду, что в своей основе, да, тальбу-лильм, у него приветливое выражение лица. Но бывает, что, конечно, исключительные случаи, в зависимости от обстоятельств. Что данное обстоятельство требует от тебя, что в данном случае лучше. А так, само по себе, приветливость – это из вещей, которые больше других вещей привлекают людей к себе. Смотришь, откуда успех такой этого тальба, или этого призывающего? Потому что из-за его радушия, из-за его приветливого выражения лица, и люди тянутся к нему, и хотят слушать его, и любят его, и рассказывают ему свои тайны какие-то. А если ты мрачный, то люди начинают тебя бояться и не могут с тобой говорить. Но если, как мы сказали, обстоятельства требуют того, что тебе нужно в данном случае, что сделать серьезное выражение лица, тогда да, делай. Итак, мы не можем полностью упрекнуть человека за хмурость или за строгость, строгое выражение лица. Потому что могут быть обстоятельства, когда они этого требуют. Да? И не можем абсолютно всегда сказать, что радушное выражение лица – это хорошо и похвально. Да? Третье, что называет Рахим Аллаху Тааля здесь, из качеств. Ифша уссалам. Ифша уссалам. Что такое ифша уссалам? Распространение приветствия саламом. Тальбу лильм должен делать это. Подмечено, подмечаю я часто, что вот это вот распространение салама, этот аспект хромает у нас. Очень редко или нечасто мы произносим салам. Не соблюдаем сунну. Человек вышел из комнаты, зашел, не говорит салам алейкум. Где-то какое-то препятствие на дороге разделило их, они потом встречаются, не говорят другу салам алейкум. Мусульманам, которых не знают, даже которые заходят в мечети или выходят из мечети, встречают их, не говорят им салам алейкум. То есть не распространять салям. А так туляб алейм должны распространять салям. В своей среде и среди людей. Приветствовать кого? Приветствовать тех, кто заслуживает приветствия. Заслуживает приветствия кто? Приветствие мира. Заслуживает мусульманин. Заслуживает мусульманин. А если он грешный? А если он вор? А если он занимается риба, ростовщичеством? А если он пьет вино спиртное, этот мусульманин? Все равно? Да, все равно. Да, распространяешь салям, поскольку он мусульманин. Приветствуем его миром. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Ля яхиллю ли муслима яджура хауфавка салас». Не разрешается мусульманину делать хаджар, то есть бойкотировать, находиться в ссоре со своим братом больше трех дней. Эль-такьян, когда они встречаются, фаясуддуада, ваясуддуада, отворачивается этот и отворачивается этот. Вахайругумаллязи ябидаубиссалам. Лучший из них тот, кто первым дает приветствие. Кто-то скажет, а разве нет такой вещи, как аль-хаджр? Нет такой вещи, как бойкот? Мы скажем, да. Эта мера присутствует. Итак, в общем, основа, что нужно распространять салям, и мусульманина нужно приветствовать салямом, даже если он что? Даже если он грешный. Но иногда, когда делает что-то человек, открыто, не стесняясь, совершает какой-то большой мункар, великий грех какой-то, так что есть опасность, что это начнет влиять на общество, что из-за этого пострадает мусульманское общество, из-за вот этих его грехов, которые он делает открыто, в таких случаях, да, может быть показан, что хаджр. Хаджр, то есть вот такой бойкот, когда с ним не здороваются. Но при условии, мы сказали, этот человек делает эту вещь что? Делает открыто. Эта вещь представляет собой какую-то большую опасность, которая может навредить сильно мусульманскому обществу. Третье, это очень важно, эта мера является что? Крайней мерой. А четвертое, запомните это, только в том случае хаджр возможен, когда хаджр приносит пользу. Если хаджр не принесет пользу самому этому человеку, который делает этот грех, или людям, то в таком случае хаджр делать нельзя. Пример хаджра, история кого, всем нам известна. Кааб ибн Малик и его два товарища. Кааб ибн Малик. Когда они задержались и не вышли, что? В поход на Табук вместе с пророком алейхиссалату вассалям. Пророк алейхиссалату вассалям приказал людям бойкотировать их. Приказал Хаджар, и люди перестали с ними разговаривать. Так что даже однажды он, Кааб ибн Малик, перелез через забор в сад Абу Катада. Абу Катада кто это? Сын его дяди родного. То есть то, что называют двоюродный брат. Сын его дяди. И самый любимый человек для него. Поприветствовал его Кааб ибн Малик. А Абу Катада что? Не ответил на его салям. Не ответил на салям. Второй раз поприветствовал Кааб ибн Малик. Он опять не ответил на салям. Третий раз. И он опять не ответил на салям. Он сказал ему тогда, «Аншудук Аллах, аль та'аламу анни ухиббу Аллаху Расулю, я тебя заклинаю Аллахом, скажи, ты знаешь, что я люблю Аллаха и его посланника. Как ты вот так меня бойкотируешь, если я люблю Аллаха и его посланника? Ведь знаешь ты, знаешь». Он ему ничего не отвечает. Не говорит ни да, ни нет, ничего не отвечает. Когда он уже сильно уже стал настаивать, что он сказал в ответ Абу Катада? Произнес только одно слово. Сказал Аллаху ва Расулю Аля. Аллах его посланник знает лучше. То есть, если приказал пророк алейхиссалату вассалям, значит так надо делать. Не ответил ничего. Почему? Потому что пророк алейхиссалату вассалям приказал. Если приказал сделать что-то больше, сделали бы больше. Потому что сахаба, они подчинялись пророку алейхиссалату вассалям неукоснительно. Сахаба бойкотировали этих людей, Кааб ибн Малика. Почему? Потому что они вышли в поход на Табук вместе с пророком алейхиссалату вассалям. Этот хаджр был по приказу пророка алейхиссалату вассалям. Кааб ибн Малик приходил к пророку алейхиссалату вассалям, посланнику Аллаха, приветствовал его, говорил саляму алейкум, посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И говорит Кааб ибн Малик, потом рассказывает, я не знаю, шевелил ли губами, отвечая на салям пророка алейхиссалату вассалям, не шевелил губами, то есть я не мог понять. То есть не слышал, точно, в ответ ничего не слышал. Ну, губами хотя бы шевелил или нет, не знаю, говорит Кааб ибн Малик. Хотя пророк, алейхиссалату вассалям, любил его. Посланник Аллаха любил Кааб ибн Малика. И когда Кааб вставал совершать намаз, пророк, алейхиссалату вассалям, украдкой смотрел на него. Смотрел на него все равно. Этот хаджр, пример, который приводится в сунне, он возымел полезное влияние или нет? Оказал пользу, да. Он оказал пользу. Поэтому из условий аджр мы сказали, что была в этом польза. Польза какая? Великое возвращение к Аллаху Субхану ва Тааля этих трех людей, Кааб ибн Малика. Каково это было покаяние? Какое это было возвращение к Аллаху Субхану ва Тааля? Какое это было осознание нужды в Аллахе? Что еще, какую пользу получили они, эти люди, Кааб ибн Малик и его два товарища? То, что история о них в Коране. И читается мусульманин на протяжении уже скольки веков. В книге Аллах Субхану Та'аля люди узнают про покаяние этих людей, что Аллах Субхану Та'аля принял их покаяние. В намазах люди читают это, мусульмане. Когда просто сами сидят, читают Коран, вспоминают. То есть Аллах Субхану Та'аля дал посредством этой истории этим трем людям, что такую славу и так поднял их. Это польза, польза. Еще какая польза? Примеры для нас очень важные. Из этой истории того, каким должен быть мусульманин, несмотря ни на что, что он должен держаться за свою религию. Не как делают многие люди. Видят от мусульман какое-то невнимание или какую-то холодность и оставляют мечеть, или оставляют саляфия, или оставляют вообще ислам, да упасет Аллах Субхану Тааля. То есть для них это становится что? Искушением. Какое-то искушение, какая-то фитна, и они оставляют. Сколько людей были? Мы ушли. Мы не захотели саляфия, путь саляф, потому что кто-то что-то как-то с ними как-то поступил. Здесь, вот в этой истории был пример. Это было великое испытание для Кааба ибн Малика в частности. В частности, в чем выражалось это испытание? Что когда дошло уже до своего пика, не разговаривали мусульмане, жене было сказано что? Оставить его. Не развод, нет, но оставить, не общаться с ним. В это время приходит письмо. Письмо от кого? От царя Гассанидов. Гассаниды, Гассан, это кто? Такие племена, они, в общем-то, арабы, но они христиане, они подчинялись византийцам. Приходит от них письмо Кааб ибн Малику. В этом письме сказано: «Инна балагана анна сахибак джафак». дошло до нас, что стал черст к тебе твой товарищ, то есть стал относиться к тебе плохо. Или халяк, стал тебя ненавидеть, что он бойкотирует тебя, что наставил тебя. Приходи, приезжай к нам, присоединись к нам, и мы утешим тебя. Мы сделаем тебя равным себе. Приходи к нам. Мы сделаем тебя подобным нам. То есть сделаем тебя царем. Представьте, к Абду Малику приходит такое письмо в разгар вот этого бойкота, когда все отвернулись. Каково положение человека? Он даже в мечеть уже перестал ходить. Почему? Потому что не по силам, не в силах было идти из-за того, что люди не разговаривали с ним, не здоровались с ним. Это страшно. Это на протяжении скольки дней? А? Да, 50 дней. И вдруг приходит это письмо от этого царя Гассанидов, который зовет к себе и говорит, что-то твой товарищ дошло до нас, плохо стал к тебе относиться. Твой товарищ имеет в виду кого? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Здесь указание на что? Что они, неверующие, это мы зря думаем, что они не обращают внимания на то, что мы делаем и в каком положении находимся. Нет. Они внимательны ко всему, что с нами происходит. Что в нашей среде происходит? Какие у нас движения происходят? Как мы друг к другу относимся? Зорко следят за всем и ждут случая использовать какие-то наши промахи. Посмотрите, тут же он узнает этот, король Гассанидов, узнает про то, что вот так вот бойкот. Кабу ибн Малику, и зовет его к себе. И вот они пользуются потом такими ситуациями, чтобы как-то мусульман искушать и отвращать их от прямого пути, избивать их с прямого пути. Поэтому мы должны быть осторожны. Это была действительно фитна, большая фитна, большое искушение, испытание для Кабна Малика. Что он сделал в этой ситуации? Он проявил вот эту стойкость по милости Аллаха Субхану Аталию. Он взял этот лист, на котором было это письмо, и сжег это в печи, возненавидя это. Возненавидя то, что было в этом письме. И почему сжег? Чтобы это письмо к себе не привлекало его больше. Его к себе никогда не привлекало и в будущем не могло как-то повлиять на него и взять над ним верх. Чтобы он не искусился и не поддался, что вот этому приглашению потом. Вот это вот иман. Это было, конечно, великое испытание. Итак, возвращаемся к Ифшау-Салам. В общем, что Ифшау-Салам — это то качество, которое присуще натурам благородным, это из благородного приличия, это из муруа. Салям распространяется, что в отношении всех мусульман даешь приветствие, даже если это что? Грешный мусульманин, если только не показан в данном случае, что хаджар, бойкот, когда мы сказали, делает открыто какой-то страшный грех, и это вредит обществу. И есть польза в том, чтобы делать бойкот. Может быть, он сам как-то образумится, или это послужит что остраской для других. Что касается не мусульман, то приветствуем ли мы их миром первыми, говорим ли мы салам алейкум первыми? Нет. Потому что пророк алейхиссалям сказал: «Табдауль ягуду аля насара биссалам». Не приветствуйте первыми иудеев и христиан салямам. Поэтому это харам, приветствовать их салямам. Это иудеи и христиане, тем более, что другие неверующие, другие группы. Если же они нас приветствуют салямам и говорят нам салам алейкум, то мы тогда отвечаем что? Алейкум ассалям. Те, которые говорят, что нужно говорить алейкум, это на самом деле слабое мнение, потому что Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва иза хуйитум битахия, фахайю би ахсана минха ва руддуха». А если приветствуют вас приветствием, то приветствуйте лучшим, чем это, или подобно. То есть минимум ваджиб, что ответить подобным. И если неверующий говорит тебе четко ассаляму алейкум, то говоришь ему, что алейкум ассалям. А хадис, что пророк алейхиссалям сказал, говорите алейкум. Почему? Потому что иудеи говорили вместо «салам алейкум» «сам алейкум», то есть «смерть вам». Поэтому пророк алейхиссалям так учил отвечать «алейкум» и «вам». Это в хадисе ибн Умара четко разъясняется, сказано, пророк алейхиссалям говорит: «Поистине иудеи, когда они приветствуют вас, то говорят «сам алейкум», «сам алейкум», «факуль ва алейкум». Говорите что? «Ва алейкум». Хорошо. А если, может быть, какая-то проблема большая для человека из-за того, что не приветствует неверующего первым салямом? У нас, предположим, здесь, может быть, не будет проблемы, да? Не принято, потому что тут можешь сказать «здрасте», и в принципе, все нормально. Где-то в каких-то обществах Они ждут, чтобы им было сказано именно салям алейкум. Как быть в таком случае? Они ждут именно салям. И здесь сталкивались некоторые братья с такими сложными случаями, когда именно что ждали от них салям. Как в таких случаях быть? Если действительно может быть какая-то фитна, действительно какое-то, какие-то вредные, серьезные последствия, мы все равно не говорим им салям алейкум, потому что это запрещено. Запретил пророк алейхиссалату вассалям, это харам. А можно сказать, как, например, ассалам аля ман иттаба аль-худа. Как сказал пророк алейхиссалату вассалям в письме к правителям. Ассалам аля ман иттаба аль-худа. Мир тем, которые последовали прямым путем. Хамдулилля. Шейх ибн Усаймин, рахимаху тааля, говорит о том, что талабат аль-ильм очень часто не распространяют салям в среде друг друга. Почему? Потому что они считают так, ну мы же так другу хорошо относимся. Мы все любим друг друга. То есть это то, что в сердцах есть, оно уже не нуждается в выражении каком-то, что внешнем, в словах. Это неправильно. Это приказ пророка алейхиссалям распространять салям. Туля, блин, первый, кто должен это делать, во-первых. Во-вторых, это та вещь, которая сплачивает мусульман. Это дуа за мусульманина. И если люди оставляют салям, это ведет потом что к отдалению их друг от друга. И шейх ибн Усаймин, рахимаху тааля, в своем шархе предостерегает от вот этой вещи, которая получила распространение, особенно в наши времена, когда разделились тулябу аль-ильм на джаматы, на какие-то группы. И каждый джамат фанатично предан своему джамату, своему там какому-то кругу, своему шейху, своей группе, и бойкотируют друг друга, и не здороваются друг с другом из-за каких-то вопросов, которые на самом деле что являются частными вопросами, из-за каких-то разногласий, которые являются что частными разногласиями, бойкотируют друг друга и не приветствуют друга. И шейх говорит, это великая ошибка. Еще из качеств, которые должны быть присущи талибу аль-ильм, из относящихся благородным приличиям, говорит он, тахамуль-аза. Что это такое? Это перенесение доставляемых людьми неприятностей. Перенесение доставляемых людьми неприятностей. Талиб аль-ильм, призывающий к Аллаху, хочешь, не хочешь, будет много неприятностей со стороны людей, неприятные слова и так далее, ты должен терпеливо это переносить. Дальше сказано, валь-анафату мин гайри кибрия. Валь-анафа мин гайри кибрия. Приличие, достоинство, но без высокомерия. Вот эту середину найти. То есть ты должен себя вести как? Прилично, достойно. Отдаляться от каких-то вещей, которые что? Могут как-то умолить твое достоинство, умолить тебя, твое приличие в глазах людей. Хорошо. Но в то же время ни в коем случае это не должно быть что? Кибрия, не должно быть высокомерие. То есть веди себя как? Вот так благородно, достойно, но ни в коем случае, чтобы это не было высокомерием. Элементарно, например, отношение к каким-то профессиям, которые не являются харамом. Если мусульманин занимается этим, он не заслуживает порицания за это. Но тулябу аль-ильм не стоит заниматься такими вещами. Потому что в обществе приняты эти профессии что, считать какими-то что? Презрительными, низкими. И из-за этого люди могут потом к тулябу аль-ильм что уже относиться несерьезно и не брать от него знания. Тулябу аль-ильм, он ведет себя достойно, он не занимается этими профессиями, этими вещами. Но в то же время ни в коем случае у него нет чего. Презрительное отношение к людям, которые занимаются этими профессиями. Ясно или нет? Например. Валь-изза фи гайри джабарут. И величие, но без надменности. То есть там, где нужно проявить какую-то твердость, проявить какое-то величие ради величия ислама. Хорошо, он это делает. Он не унижается, не позволяет что? Унижать себя. Он не унижается, но в то же время, что у него нет надменности. Ясно или нет? Он не лебезит. Вот этого лебезения и так далее, унизительного поведения у него нет. Есть изза, есть вот это что? Величие, почтительность, достоинство, но нет, что надменности. «Ващагама фи гайри асабия», говорит он. Доблесть, шагама, храбрость, но без чего? Без фанатизма. То есть у него есть доблесть, храбрость, но не когда речь идет об асабия, то есть ради национализма, ради что? Своего племени какого-то и так далее, своего рода. И аль-хамия фи гайри джахилия. Что такое аль-хамия? Хамия – это вот это рвение, пыл у человека, желание защищать. Это очень хорошо. Но только фи гайри джахилия, чтобы это не было на пути джахилии. Чтобы он не защищал какие-то понятия, какие-то ценности, которые относятся к джахилии. как многие люди, охватывает их что? Пыл, рвение, желание защитить. Но на самом деле что защищают они? Какие-то вещи, которые являются, относятся к джахилии. Связаны они с национализмом или еще с чем-то. Окраще.
وعليه فتنكب خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الرياب.
وغشيان مواطن الرياب. Далее говорит он: отдались от вещей несовместимых с благородством, относящихся к характеру, или к словам, или деяниям, будь то презренное ремесло или скверное качество, такое как самодовольство, стремление к показному, заносчивость, хвастливость, презрительное отношение к окружающим, совершение чего-то, что может вызвать подозрения и сомнения. Итак, дальше он, рахмаллаху тааля, после того, как указал нам на похвальные качества, он после этого указывает нам на те вещи, которые несовместимы с чем? С благородством, да, несовместимы с мурва. И говорит он: «Танаккаб хаварим аль-мурва». Вот эта вещь называется хаварим аль-мурва. Что такое хаварим аль-мурва? То, что нарушает благородство, да, благородное приличие. «Танаккаб», то есть избегай, отдаляйся от этого. От хаварим аль-мурва. Будь то таба. Таба, то есть что? Какая-то черта характера. Например, человек вспыльчивый. Или человек спешит очень. Поспешность ему присуща. Это что несовместимо с муруа? Избегай. Итак, избегай вещей, которые нарушают муруа, связанных с чем? С характером. Характер, как мы сказали? Вспыльчивость, поспешность, легкомыслие и так далее. Ау амалин. Или связанных с действиями. Ходит куда-то, куда не подобает тарбалим ходить, например. Или что-то делать, что не подобает делать. Или связано со словами. Говорит что-то талиб аль-ильм, какие-то слова, неподобающие слова, неприличные слова. Или ругается. Или порочит кого-то. Порочит окружающих и так далее. Это все несовместимо. Или хирфа магиня. Или какая-то профессия, презрительная профессия, которая вызывает презрение. Хорошо, то есть профессия, ремесло, презренное ремесло. Что это значит? То, что мы с вами сказали. Ремесло презренное — это что такое? Муруа, благородство, подразумевает, что нужно что от этого отдаляться. Что такое презренное ремесло? Два понятия, на самом деле, включаются сюда. Первое – это когда ремесло само по себе халяль. То есть человек за него не заслуживает порицания. Но людям, обладающим каким-то достоинством, влиянием, ильмом, хорошо, призывающим, тулявым, им лучше от этих ремесел что? Отдаляться. Почему? Потому что люди относятся презрительно к этим ремеслам, неуважительно, и из-за этого потом неуважительно будет относиться, что к тальбарель. Не будут слушать его слова. Понятно? У них не будет веса. Например, человек, который занимается там, убирает свалки, мусорщик, да, или там осенизатор занимается там канализацией, чем-то таким занимается. Да, это профессия харам, нет, не харам. Более того, если человек может делать это с хорошим намерением, чтобы свою семью прокормить ради Аллаха субханаху тааля, да, или принести пользу мусульману, за это аджр получает еще от Аллаха субханаху тааля. И он сам не заслуживает презрения. Но талиб аль-ильм лучше что от этого? Отдаляться. А второй вид профессий, которые презренные по своей сути. Потому что они человека портят. Портят его слова, портят его поступки и так далее. Это профессия, на самом деле, что запрещенные профессии. Запрещенные – это само собой талиб аль-ильм должен их избегать. И первого тоже должен избегать, потому что это, мы сказали, вредит его авторитету среди людей и, соответственно, восприятию знаний от него. Твой характер, первое, говорит он, характер твой, старайся, чтобы он соответствовал вот этому благородному приличию. Конечно, кто-то скажет, ну характер человеку дается уже от рождения, правильно? И, конечно, то, что заложено в человеке качество, это не как качество приобретенное, хорошо? Приобретенные качества не так-то просто человеку, если что-то он приобретает, не так-то просто, что этого придерживаться. Если у человека глаза сами такие вот красивые, одно, если он мажет на них что-то, это что другое, правильно? Так уляма приводит пример. И то, что человек приобретает, старается приобрести из каких-то качеств, это не как его характер. Но, уляма говорит, если человек будет постоянно что-то делать, что-то хорошее, какие-то качества хорошие пестовать в себе, потом они могут стать для него природными. Они могут стать гариза для него, представьте себе. Они могут стать природными. Поэтому нужно стараться все время. Сначала будешь находить что какую-то сложность в том, что вот эти вот благонравия это иметь, но со временем, иншаллах та'аля, это станет легко. Это станет твоим качеством, и это проверено. Ибн Усаймин говорит, слышали мы о некоторых людях, которые были далеки от знания, которые были далеки от талиб аль-ильм, от изучения знания, были далеки от хороших нравственных качеств. Присущие им были, что плохие нравственные качества. Но потом Аллах Субхана ва Тааля одарил их знанием, наставил их, и их ахляк стал благим. Они стали благонравными. Почему? Потому что он стал себя тренировать, приучать к этим нравственным качествам, и они стали потом его, что, природными качествами. Дальше он говорит, избегать чего? Хирфа магина, то есть презренных ремесел, мы сказали. Халля радия, каких-то, халля это значит, что? Сифа, то есть хасля, каких-то плохих качеств. И дальше он перечисляет, каль-уджб. Аль-уджб это самодовольство, когда человек доволен сам собой. Например, какую-то пользу смог извлечь из какого-то хадиса, или из какого-то аята, какой-то вывод сделать и сказать, о, такой я смог сделать вывод большой, великий, что даже не всякий алим сможет такой вывод сделать из этого хадиса. Это что такое? Это уджб, это самодовольство. Когда человек видит себя большим и вот так вот надувается. Рия, когда что? Он показывает себя перед людьми благочестивым. И когда он перед людьми старается говорить о каких-то шариатских науках, какое-то знание свое показывать. Показать, что он алим. Как часто это можно видеть? Человек поучился немного как-то где-то и садится перед людьми, показывает себя алимом и разговаривает красиво. Дальше сказано аль-батар. Аль-батар, то есть заносчивость перед истиной. Раддуль-хак. Это особенно проявляется в чем? В спорах, в диспутах. Когда человек какой-то привержен какому-то мнению или привержен какому-то мазхабу и ни за что не оставляет его, хотя что и истина в обратном. Хуяля. Аль-хуяля, что такое? Хуяля, мы говорили с вами, это итог чего? Итог уджба, итог самодовольства, когда это самодовольство проявляется внешне. Когда человек показывает себя, что он человек, обладающий большим знанием. Пример простой приводит Ибн Усаймин, например, в какой-то стране, в какой-то земле. Уляма именно, уляма надевает какую-то одежду, то есть им свойственно какое-то одеяние. То есть вот носят что-то уляма. Простые какие-то люди, тулябу-лейм, они ну, не принято носить. Берет человек, тулябу-лейм, начинающий, и вот так одевает такую одежду, которую одевают что, какие-то большие уляма, и хочет показать себе, чтобы люди думали, что он из кибару уляма. Или разговаривает так, как будто он из кибару уляма. Дальше сказано «ихтикару ляхари», то есть презрительное отношение к другим. Это из кибера, то есть из высокомерия, потому что две вещи – «батар-хак» и «гамтун-нас». Отвергать истину и презрительно относиться к людям. И дальше он говорит, то есть совершать что-то, что может вызвать подозрения и сомнения. Приближаться к местам, которые могут навлечь на него подозрения и сомнения. Вот эту вещь запомните, пожалуйста. Тулябу-л-ильм, сейчас вы не должны делать какие-то вещи или ходить в какие-то места, присутствовать в каких-то местах, из-за чего на вас падут подозрения. Будет подвергнуто сомнению ваше благонравие, ахляк ваш, ваша муруа, ваше благородное приличие, ваша религиозность, соответственно, ваше знание. Вы должны остерегаться, отдаляться от этого. Человек говорит, Ибн Усаймин часто делает эту дуа. Он говорит, «Рахим Аллах мра'ан каффаль гайбата ан нафси». Да помилует Аллах человека, который защищает себя от гиба. Не в смысле, что он не произносит гиба, а он, что отдаляет от себя какие-то поводы для злословия в отношении него самого. И не говорите, меня не волнует, что думают люди. Главное, что мое намерение хорошее, и я сам знаю, что я делаю. Нет. Если ты знаешь, что в каком-то месте там распивается спиртное, например, или какое-то место, там, например, музыка, веселье, и пошел там тоже сел, тальбурель. Или пошел в какое-то место, где сидят распутные люди, или распивающие спиртное, и он в этом месте тоже вот видит его все время. Что это вызовет? Вызовет что? Подозрение в отношении его людей, хочешь или не хочешь, и уже не будут люди уважать его и его знания. Сам пророк, алейхиссалату вассалям, самый чистый из людей, он боялся этого. И это не имеет ничего общего с показухой рия. Это забота о чем? об авторитете того знания, носителем которым вы являетесь. И пророк, алейхиссалату ассалам, когда двое ансаров увидели его, когда пророк, алейхиссалату ассалам, ночью пришла София, ради Аллаху Тарана, когда он совершал итикаф в мечети, пришла, чтобы навестить его, он вышел, чтобы проводить ее, и не видно в темноте, кто. Пророк, алейхиссалату ассалам, что шел с ней, София. И два ансара проходили мимо, и пророк, алейхиссалату ассалам, их остановил, сказал, подождите, это София. Они сказали, посланник Аллаха, а тебе, что ли, мы будем плохо думать о посланнике Аллаха? Как? А пророк, алейхиссалам, что сказал? Шайтан яджри, мин инсан маджраддам. Шайтан, он ходит, что по крови у человека. Внушает разные, что сомнения. Если пророк, алейхиссалам, боялся отношения себя, тем более мы. И не будь уверен в себе. Что некоторые говорят, ну мой авторитет такой безупречный, что люди обо мне не могут подумать. Плохо. Даже если ты такой уважаемый среди людей, но шайтан, он бросает в сердца людей, как сказано в хадисе, что шар, бросает в сердца людей зло вот это, и люди начинают тебя подозревать, хотя ты что, не причастен к этому, начинают тебя подозревать. Поэтому всех мест, которые могут вызвать какое-то, что люди сомнения, подозрения, ты должен избегать, чтобы сам не попал ты под сомнение, под подозрение у людей. Эти вещи, о которых было сказано здесь, вот это «Анафа мин гайри кибрия», вы поняли это? «Анафа мин гайри кибрия», то есть, что такое «Анафа»? Приличное, достойное поведение, когда человек отдаляется от вещей каких-то презренных, да, низких, которые приводят к униженности его среди людей, но без чего? Без кибрия, да, без высокомерия. «Аль-иззату фи гайри джабарут» – это что, когда человек, он что? Он сильный, азиз, он сильный, да, он не лебезит, не позволяет что себя вести вот так вот унизительно, но при этом без джабарут, без чего? Без надменности. Например, если есть какой-то муназара. Муназара что? Хочешь, не хочешь, так получилось, что пришлось вступить в спор с заблудшими. Салюль-беда. Не обязательно это спор, не обязательно муназар. Другие случаи могут быть. Вот если мы приведем пример муназара, чтобы вы знали. Некоторые тулябы начинают себя как вести? Начинают себя вести вот так вот. Унижаются перед этим оппонентом, перед этим еретиком, который сидит перед ним. Он думает, что он тем самым проявляет хороший ахляк и скромность свою, да? Избегает высокомерия. Этот тулябы так думает, неправильно. И начинает лебезить, начинает вести себя вот так вот, унижая себя перед этим. А тот ведет себя наоборот, что напыщенно, с силой ведет себя, с напором. Правильное поведение здесь стали были в данном случае? Нет, неправильно, а из-за должно быть у тебя в данном случае. Хорошо? Ты должен что? Быть настроенным и вести себя что? Как победитель, потому что ты отстаиваешь истину. Ты сейчас что? Защитник сунны, а перед тобой кто? Поборник беда, поборник ереси и заблуждения. Алейкум ассалям ва баракату. Но ты должен быть азиз, сильным в данном случае, да, вести себя достойно, но только чтобы это не перешло во что? В джабарут. То есть в надменность и в заносчивость. Иначе это будет плохое нравственное качество. Итак, тальб-ильм не должен быть залиль, не должен вот так вот пасовать и сдаваться и унижаться, как это делают некоторые, хоть есть у него знания, но не способен отстаивать это знание, не способен защищать истину, и не способен дискутировать, не способен разговаривать с другими, и мы видим, что он терпит поражение. Терпит поражение вот в этих ситуациях, когда нужно отстоять истину. Потому что, хотя он что знает истину, и он придерживается ее. Шахама фигайри асабия, мы сказали, шахам это что такое? Храбрость и доблесть. Это из качеств благородства. Человек храбрый и доблестный должен быть. Защищать должен истину. Но доблесть это не должна быть на пути асабия. То есть, когда он фанатизма защищает национализм, племенной какой-то дух им владеет и так далее. И аль-хамия фи гайри джахилия, мы сказали с вами, что это такое, когда человек имеет рвение горячее, да, защищать какое-то дело, это называется хамия, но это только не должно быть что на пути джахилии, а должно быть на пути истины. Это кратко, что касается аль-муруа, пусть Аллах Субхану Таля сделает нас обладателями наилучшего нравственного качества аль-муруа. Саллаллаху алейхи ва саллям, 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 алейхи ва саллям,